Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 5 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Есть сложности, продолжаем с ними бороться, но в прямом эфире работаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. СМС-портал для ваших сообщений работает. Можно писать через Телеграм. Вот и есть проблема. Дозвониться до студии вы пока не можете, поэтому имейте это в виду. Прежде всего, СМС-портал и Телеграм для связи со студией. Не забывайте об этом. Следим за пробками. Неожиданно уже 9-бальные пробки в городе. Об этом даже на лентах новостей прямо сейчас сообщения появились. По прогнозам Яндекса, дальше будет следующее. 3 часа 9-бальных пробок, и даже 8 часов вечера, то есть через 4 часа, все равно 8-бальные пробки. Имейте это в виду, если есть малейшая возможность не выезжать в город или не уезжать из города в ближайшие 4 часа, используйте эту возможность. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это появление в Москве комиссии по повышению устойчивости развития экономики. Соответствующее заявление сделал уже Сергей Собянин. Первая. А вторая тема, о которой мы поговорим, вы же слышали, наверняка, что разные мировые компании прекращают работать в России, уходят из России или приостанавливают работу. И вот здесь есть один пример. Причем, кстати, это не единственный пример. Уже несколько компаний заявили о том, что они привозить свою продукцию сюда не будут. Но здесь в России заводы у них есть, и продолжать производить ее здесь они будут по-прежнему. Что это за странная какая-то история? Они участвуют в санкциях или нет? Или если они здесь собираются все делать, несмотря на санкции, значит, это все здесь местное? Значит, нам рассказывали, что без иностранного это производство невозможно. В общем, как это будет работать, об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения в эти минуты приходят. Это высказывание президента Путина. Россия отреагировала на просьбу Киева дать гуманитарный коридор из Мариуполя, но, как сказал Путин, неонацисты никого не выпускают. Это цитата. Еще он надеется, что украинская сторона положительно отреагирует на предложение на переговорах в Белоруссии. Это вот я по ленте ТАСС сейчас вам цитирую. Смотрим, что РИА Новости в эти минуты пишут. Минтруд Российской Федерации делает заявление. Соцобязательства в стране выполняются, пенсии и зарплаты выплачиваются в срок. Первая тема. Московская комиссия по повышению устойчивости экономики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о появлении здесь, в городе, комиссии по повышению устойчивости развития экономики. Как сказано, первая задача комиссии – организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан. Цитата из Собянина. Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами. Новую организацию, вот эту комиссию по повышению устойчивости развития экономики, Собянин собирается возглавлять лично. А про прежний кризис он сказал так: мы же справлялись с кризисами прошлых лет, так будет и на этот раз. Олег Буклемишев к нам присоединяется, он директор Центра исследования экономической политики на экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос, а что можно сделать в одном городе в нынешних условиях?
Ну, в одном городе, в отличие от страны, как раз можно что-то делать, поскольку люди живут на местах, что называется, да, это и бесперебойность функционирования жилищно-коммунальной системы, и, собственно, бытовые условия, и транспорт, это все то, что нужно будет делать именно на городском уровне, на уровне муниципалитетов, а не на уровне федерации.
Ну вот на данный момент, у Собянина прямо написано, что сначала мы будем оценивать ситуацию, на данный момент уже понятно, что придется делать в первую очередь?
Нет, конечно, непонятно. Я думаю, что речь идет о консолидации материальных ресурсов и финансовых ресурсов, но вот как это и какими темпами, какими силами будет делаться, я, честно говоря, не знаю, конечно.
На ваш взгляд, у города есть деньги для того, чтобы так или иначе реагировать на ситуацию, или их придется где-то брать?
Нет, деньги-то у города есть, у меня на этот счет сомнений никаких не существует. Другое дело, что в нынешнем кризисе основным таким камнем преткновения будут даже не деньги, а скорее физическая доступность ресурсов, людей и так далее, для того, чтобы обеспечить функционирование бизнеса, для того, чтобы люди там не подвергались повальным увольнениям и так далее. То есть тут скорее управленческие ресурсы требуются и материальные.
Ну вот подождите, если, к примеру, из-за границы чего-то перестают привозить, это чего-то перестают здесь выпускать. А, так что можно сделать?
Именно, что вы за никакие деньги этого не купите тогда, понимаете?
Дело другое. А чем занять этих людей? По-другому ведь вряд ли городская власть придумает, что эти люди смогут сделать вместо этого.
Ну, вы знаете, Москва отличается от других регионов, наверное, Российской Федерации, что здесь построена такая, в полном смысле слова, постиндустриальная экономика, которая очень гибкая. Это в период пандемии как раз мы очень ярко видели, когда казалось бы, что удар нанесен самый тяжелый по центру, где производятся в основном услуги, оказалось, что городская экономика мобилизовалась, перегруппировалась и вышла из кризиса чуть ли не лучше, чем вся остальная страна. Я думаю, что будет происходить примерно то же. Конечно, кризис намного глубже, чем это было даже в пандемии.
То есть, когда Собянин говорит, мы справлялись с кризисами прошлых лет, и так будет и на этот раз, скорее всего, он прав.
Скорее всего, он прав, но еще раз повторю, что мы сталкиваемся с абсолютно беспрецедентным по масштабам кризисом, и как раз то, что происходило в прошлом, ну, мне не дает какой-то глубокой уверенности в завтрашнем дне.
Погодите, но если уж мы заговорили опять про беспрецедентный кризис, вы второй раз уже эту формулировку используете, а можно как-то попытаться эту беспрецедентность описать?
Можно описать, да, потому что в данном случае речь идет скорее о таком прекращении функционирования экономики в России в значительных ее сегментах, о массовых остановках производств и постиндустриальных всевозможных активностей, поэтому вот этого-то точно не было до сих пор.
Ну вот смотрите, Сергей, например, наш слушатель пишет, ну можно же, к примеру, бесконечную замену плитки остановить с бордюрным камнем и пустить силы куда-то в другую сторону.
Совершенно верно. Но вопрос, опять же, в том, что мы можем сделать из тех ресурсов, которые не потрачены на укладку плитки. Да, вот эта бетонная крошка, вряд ли она кому-то нужна, так же, как усилия рабочих, которые ее укладывали. Тут потребуются совершенно другие ресурсы и другой мозг для того, чтобы этим всем заниматься.
Ну и еще один поворот, Виталий об этом пишет, когда в России не было кризиса, в том смысле, что все, кто управляет экономикой, уже привыкли работать в режиме борьбы с кризисом. Ну, посильнее кризис. Значит, чуть сильнее поработаем, вот и все.
Ну, где-то это, наверное, справедливо, давайте будем оптимистами. Но еще раз повторю, никто толком не представляет, с чем нам пришлось столкнуться.
Спасибо. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Мы продолжаем, это прямой эфир, продолжаем смотреть за новыми заявлениями президента Путина. Вот, например, он сказал, что ни один призывник не участвует в операции вооруженных сил Российской Федерации на Украину. Еще он говорит, Россия будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях. Это все то, что говорит Путин. Предпринимаются попытки раскачать российское общество, говорит Путин. И еще. Никакого особого положения на территории России вводить не планируется. Военное положение вводится в случае внешней агрессии. В России такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет. Напомню, что у нас сегодня пока не работают телефоны, поэтому дозвониться вы не можете в студию, но можете писать. СМС-портал +7 925 4 8 94 8, либо Telegram. Пользователь говорит МСК-бот. Вот эти возможности у вас есть. Артем жалуется нам через Telegram. Сегодняшнее утро началось с того, что не смог перевести деньги из одного банка на другой. Банк первый ВТБ, второй Газпромбанк. Периодически, говорит, не работала система быстрых платежей. Это, мол, о какой устойчивости в этих условиях мы говорим. Завтра отключат Windows на всех компьютерах, и экономика закончится. Артем предполагает, что отключение Windows, ну, принудительное, видимо, со стороны, возможно. Виталий о другом думает, он уже не первый раз присылает сообщение. Это как, стройка метро в Москве, что ли, остановится? Нет, он спрашивает, не остановится ли, хватит ли денег. 7373948, телефон прямого эфира, на автомате говорю, даже понимая, что это пока, во всяком случае, не работает. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Ваши сообщения буду зачитывать. Дмитрий 737 объясняет девятибальные пробки, которые уже, вот смотрите, в неожиданное время 16:10, а уже девятибальные пробки, и Яндекс обещает нам таких пробок часа на 4 ближайших. Так вот, Дмитрий 737 пишет: на севере Москвы, на Московской кольцевой автодороге много перекрытий. Ну, думаю, что даже если много перекрытий на севере Москвы, на МКАДе, это вряд ли каким-то образом могло бы привести к тому, что в городе, во всем городе, в эти минуты девятибальные пробки. Алле нужно военное положение на время, она говорит, неплохо было бы, а то в интернете трепет языками черт знает что. То есть вы, Алла, полагаете, что если, это ваши формулировки, в интернете кто-то трепет языками, то это требует введения военного положения. Вот это настолько опасно, что в стране из-за этих языков нужно вводить военное положение. Не знаю. Кэнди Бум говорит, ну да, это по поводу Windows. Байден придет и повыключает у всех компьютеры. Ну, может быть. А Алексей говорит, подождите, но Facebook-то работает, несмотря на то, что его остановили. И Алекс говорит, как они могут отключить Windows? Могут перестать присылать обновления, могут отозвать лицензии. Но кого это останавливало, пишет Алекс. И Николаю тоже не страшно. Он сетевой инженер, говорит, отключение совершенно не страшно. И Кэптен Джон тоже пишет. И что было с радио? То же самое. У нас были проблемы с интернетом. Мы в это время продолжаем бороться с этими проблемами. Часть из них уже решена. Следующая тема для обсуждение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Компания Heineken объявила о том, что она уходит с российского рынка. Ну как уходит? Не целиком. Она вообще не уходит, она не будет экспортировать в Россию пиво, но, как заявлено в тексте голландского производителя, заводы компании на территории Российской Федерации работу продолжат. В сообщении концерна говорится, что работе российских подразделений компании способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов. Но вот новых инвестиционных проектов у Heineken в России не будет. Новые инвестиции закончил производитель пива Carlsberg. Это тоже уже объявлено. Heineken работал на российском рынке, ну и работает, еще раз напомню, они с рынка-то не уходят. Работает уже 20 лет. Вот в феврале 2022 года было 20 лет. У них 30 брендов, Guinness, Amstel, среди национальных марок компании, такие как Степан Разин, Охота, Три Медведя, 82 тысячи рабочих мест, это только в компании Heineken. Еще раз напомню, отдельно что-то подобное заявил Carlsberg. Были и другие, в других отраслях, которые говорят, нет, мы не уходим, но из-за границы привозить сюда ничего не будет. Значит, получается, они могут работать только на отечественном сырье. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос. Если они ничего не привозят из-за границы в рамках санкций, но при этом продолжают работать, значит, они могут выпускать пиво исключительно на отечественном сырье? Или это значит, что никакого Гиннесса не будет местного, а будет только Охота?
Нет, ну, они найдут возможность Гиннес выпускать. Просто единственное, что нужно импортировать, это хмель. У нас хмель практически производится, но это достаточно немного. Я думаю, что у них есть запасы, и они найдут способ, скажем, его импортировать через какие-то другие страны, там, не напрямую, а через тот же Казахстан, через Прибалтику. То есть это никакая проблема, все остальное это, в общем-то, солод, какое-то несложенное сырье, там, например, просто там, которое используется, просто обычный ячмень там или рисовая мука. То есть все это находится в изобилии, как и вода и дрожжи.
То есть экспортировать пиво готовое они не будут, полагаете вы, а хмель с солодом все-таки будут возить?
Ну, экспорт – это то, что отсюда, например, в Казахстан поставляется. То есть зачем им отказываться от экспорта? Я думаю, что…
Нет, подождите. Экспорт в Россию, они об этом говорят. Для нас импорт.
Я имею в виду, да, то есть для нас это импорт, да. Получается, для России. То есть, ну, в связи с разницей курсовой, это уже невыгодно стало. То есть я думаю, что… Ну, во-первых, это не так много. То есть вот тот же самый… транснациональное пиво, которое вывозится отсюда из-за рубежа, это просто какие-то следовые количества, то есть это доли процента, десятые доли процента от общего рынка, то есть это вообще как бы никто даже не заметит отсутствие.
Так, и все-таки, возвращаясь к этому, вы уже сказали, что про пиво, что этого совсем мало, следовые, да, вы так сформулировали, а ведь еще и другие производители алкоголя тоже сказали, что они не будут сюда ничего привозить, или их доля и в крепком алкоголе, и среди вин тоже невелика?
Не, но есть транснациональные компании, которые специализируются, скажем, не только на пиве, но как Диаджи, там, Гиннес, кстати говоря, это Диаджи, не Хайнекен, да, то есть, и во-первых, они отсутствуют прийти, потому что у них здесь на реализации продукция сейчас находится, надо собрать как минимум всю эту выручку, во-вторых, то есть они не закрывают здесь все представительство на данный момент, во-вторых, там через какие-то другие страны, через третьи страны спокойно могут сюда попадать их продукция, которая не будет вестись напрямую. То есть это будет дополнительное транспортное плечо. Это, естественно, будут другие цены в связи с изменением курса рубля. Но, тем не менее, эта продукция не исчезнет совсем у нас с рынка. К тому же она еще достаточно долго будет продаваться, потому что дорогая, а еще будет на полках присутствовать магазинов.
То есть на широком рынке алкоголя доступного большого количества иностранного алкоголя нет?
Ну, понимаете, там тот же самый дорогой коньяк, он уже и так запредельно дорогой, то есть для обычного покупателя, то есть это уже цена неприемлемая, и то есть он продается из-за этого медленно. Его достаточно много, и в ресторанах, и в магазинах никто не будет его бегать собирать, соответственно. То есть он будет продолжать продаваться еще достаточно длительное время. И вот мы потом просто увидим, что, да, ценники увеличились, но полностью, я думаю, что эти виды, там, полюбившиеся, там, коньяка, виски элитного, они вообще не пропадут. То есть их найдут возможность сюда поставлять, но не напрямую, а через какие-то другие страны.
Ну вот это плечо, о котором вы говорили, насколько сильно оно может увеличить цену, учитывая, что рост доллара тоже был?
Ну, вот я считаю, что в два раза должны цены увеличиться на элитные напитки, вот эти вот, которые производятся, скажем, во Франции или в Англии, в два раза в течение трех месяцев.
Понял, спасибо. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Он председатель Национального союза защиты прав потребителей. И мы говорили с ним, как это может быть, что с одной стороны компания Heineken не завозит сюда готовое пиво, с другой стороны на заводах Heineken здесь в России пиво продолжают производить. То есть ничего импортного не будет. Но нет, Павел Шапкин говорит, без импорта не обойдешься. Значит, получается, что они каким-то образом поставлять это все-таки смогут, несмотря ни на какие санкции. У кого что болит? 402-й спрашивает, подорожает ли Арарат. Сергей пишет, что теперь народ будет меньше пить, если бы еще сигарет производители ушли. Было бы совсем хорошо. Станем назло врагам здоровой нации. Сергей, мне кажется, что вы ошибаетесь. Мы неоднократно это дело уже проходили. То, что от этого народ станет меньше пить, или если исчезнут хорошие импортные сигареты, то народ станет меньше курить, уже предполагали, но это не произошло. Да, здоровый образ жизни, пишет Дмитрий, 286-й. И Руслан тоже пишет, есть ли информация об ограничении поставок табака. Дмитрий считает, что если этот дорогой алкоголь уйдет, то легче будет бросить пить. Может быть, 165-й тоже страдает, как элита будет без шабли жить. Как будто бы шабли — это дорогой напиток. Ну вот тоже интересная история. Мы только что обсуждали другие напитки, которые, как кажется, несколько дороже. Начинается импортозамещение. Что? Самопивоварение, возможно ли? Алла пишет, может быть, кто-то... Еще раз напомню, у нас не работает телефон. Пока не работает. У нас сегодня была так большая авария с интернетом связанная. Прям в эфире это все происходило. Но теперь почти все мы решили, но дозвониться нет. Пока вы не можете. Вот мы вам можем, а вы нам нет. Так это пока работает. Но можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм. О, нашелся здоровый человек. Александр пишет, мне это все равно. Да, кстати, возвращаясь к истории, мы ведь про алкоголь говорим. И с точки зрения Минздрава мы обязательно должны сказать, что алкоголь вреден для вашего здоровья. Об этом не надо забывать. Хорошие виски любит Сергей Трупанов. Но вот этот хороший виски подорожает в два раза. Но не скоро. По словам Павла Шапкина, довольно долго, учитывая, что виски дорогой, будут продаваться старые запасы. 7373948, телефон прямого эфира, но автоматически говорю. Невозможно. Невозможно не вспомнить эти слова, но нет, звонить невозможно тоже. Артем пишет, а люди не понимают, что остановка импорта на иностранные напитки неизбежно повысит цены на весь рынок. Тоже вопрос хороший, потому что если мы говорим, что дорогой алкоголь подорожает в два раза, то кто сказал, что дешевый алкоголь при этом подорожает в меньшей степени? Для Игоря главное водка, есть остальное баловство, но водка тоже разная бывает, некоторая водка тоже баловство, как мне кажется. Меньше пить... Это тот самый анекдот, его вспоминает Виталий. Будем ли мы меньше пить? Нет. Кто-то будет меньше есть. В результате этого мы должны не забывать классику. А Алексей Морозов, который, как обычно, вечно недоволен, пишет, то есть, смотрите, хмеля нет. Чего? Чипов нет. Яиц для инкубации нет. А почему вы про семена не написали? Что семян-то тоже нет. Мы это тоже уже слышали до этого. Что у нас вообще есть, кроме нефти, пенки и... Что? Пенки и девки. Нефти? Не понимаю. Я не пьющий, пиво не интересует, а вот Samsung напустил туману, то они уходят, то не уходят, то опять остаются. В общем, непонятно. Понятно одно, сейчас Samsung не поставляется. Насколько я понимаю, вот тут все совершенно точно говорят в унисон. Некоторые говорят, что Samsung не приостановил, а просто там какие-то логистические проблемы. А некоторые говорят, ну, так с утра было сказано, что вроде уходит, а потом было сказано, нет, он не уходит, просто сейчас ничего не поставляет. Как только начнется, то начнет поставки. Еще Мальков. Неожиданный поворот. Для разведения рыбы нет. Это Родстар нам пишет. Через Телеграм алкоголь не помогает решить проблему, но помогает забыть вопрос, пишет Александр Волков. Это все зависит от цены на алкоголь. Мне кажется, что если алкоголь будет дорогой, то он не поможет забыть вопрос. В какой-то момент придется покупать дешевый алкоголь, и у него вкус другой. Напомню, Минздрав неоднократно говорил нам о том, что алкоголь, в принципе, вреден для вашего здоровья. На зло буржуям буду и пиво, и виски, и коньяк сам делать, пишет 411-й. Что-то я не уверен, что-то я сомневаюсь, 411-й. Вот насчет виски и коньяка особенно, я что-то сомневаюсь, знаете ли. Ну, такая история у меня есть. Макс пишет, это хороший повод научиться самим что-то делать и изобретать. Вы думаете? Понимаете, если вы не делаете и не изобретаете в обычном порядке, то в таких вот сложных историях вы будете изобретать какие-то простые вещи. Предусмотрительные граждане запаслись аппаратами, пишет просто Алла. Ну и Виталий, естественно, вспоминает Владимира Суздальское княжество. Пишет, нормально, жили там в этом, без виски, коньяка, без шабли. А, кстати, интересно, а что было во Владимира Суздальском княжестве? Виталий, вы у нас единственный житель этого княжества. Напишите, пожалуйста, чтобы люди хотя бы понимали, к чему нужно стремиться в нынешних условиях. Ну вот, а то 412-й потратит много времени на то, чтобы научиться делать виски и коньяк, а может быть и не надо. Может быть, есть более простые рецепты, тем более, что эти рецепты нам близки исторически. Когда-то радовались спирту рояль, юпи. Лакомством была водка Распутин, напоминает мастер, прекрасные 90-е годы. Медовуха отлично, пишет Влад. Джекпот, и он не единственный, кто говорит, что мы умеем делать самогон. Что, у нас есть телефон? У нас есть? Слушайте, пробуем. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Если верить сообщениям, пока они не подтверждены, у нас есть возможность дозвониться. Но нет, судя по всему, это не подтвержденные сообщения. Что? Да где же оно работает? Почему я не вижу тогда ни одного телефонного звонка? Люди, наберите номер... Во! Давайте. Это кто? Это кто? Это мы звоним? Нет, это не мы звоним. Это деревенский парень звонит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Вы первый у нас после... Вы у нас первый после проблем. Да, спасибо.
А я так и понял, что это единственная возможность сейчас дозвониться обычно, потому что тяжело очень.
Давайте. 20 секунд.
Да, меня зовут Юрий. Переход на медовуху, вот сейчас я был на экобазаре у нас в Мытищах, да, за 500 рублей взял 2 литра медовухи. Вообще прям идеальнейший, да, без добавления спирта, без добавления сахара.
Все, а как вы определяете?
А, ну, уже по вкусу, потому что я уже знаю, ну, у меня с сахаром, как говорится, проблемы, и с алкоголем у меня проблемы. Поэтому,
ох, один раз реально... взял я один раз медовуху, тоже показалось, что вроде опыт есть, а потом утром были последствия для здоровья. Минздрав предупреждает, алкоголь для здоровья вреден. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Мы продолжаем, в прямом эфире работаем. И суббота, 5 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет, а точнее, сегодня практически не едет город. Прямо сейчас в городе уже 9-бальные пробки. Как предполагает Яндекс, такими 9-бальными они будут еще в течение 3 часов. Даже в 8 вечера в городе планируются пробки в 8 баллов. 402-й присылает нам карту пробок в районе пересечения Московской кольцевой автодороги и М-11 или СВХ, как хотите. Это восток, юго-восток, как угодно можно называть. В общем, внешний МКАД ровно от пересечения с СВХ стоит. Там нет движения, утверждают, что чуть не все полосы перекрыты, даже не пропускают якобы скорую. Но как бы то ни было, вот этот внешний МКАД в районе от СВХ в сторону Белой дачи, вот там движения нет. Внешний, не внутренний. 7373948, телефон прямого эфира, работает уже, можно дозвониться. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы следим за лентами новостей, там много высказываний Путина. Он в основном про авиаперевозки сейчас говорит. Ну и по поводу того, что на Украине происходит, тоже говорит. Но что касается авиаперевозок, у главы Минтранса есть предложение, как решить вопрос с зарубежными самолетами, которые в лизинге у авиакомпании России. Заявление Путина только что с ленты ТАСС, цитирую. Что еще сейчас происходит? Путин тоже сказал по поводу сообщений. Будем добиваться авиасообщений между городами России, минуя Москву. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Крупнейший производитель строительной техники объявил, что приостанавливает экспорт в России. Это японская компания Komatsu. Кто еще приостановил? Насколько серьезно страдает рынок строительной техники? Это первая тема. А вторая тема – это планы легализовать в России пиратское программное обеспечение. Минцифра уже объявила, что не предлагает этого делать и не поддерживает подобное. Подобного рода мер, но многие, насколько я понимаю, именно этого от государства и ждут. Насколько это правда возможно, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня появились сообщения о том, что японская компания Komatsu прекратила поставки строительной техники в Россию. Это приняли решение на фоне ситуации на Украине, как объявлено. В заявлении говорится, что в цепочках поставок начали происходить срывы, и их влияние на финансовую и экономическую ситуацию в мире остается неясным. Компания Komatsu — это строительное, горнодобывающее, лесное оборудование, дизельные двигатели, прессы, лазеры, термоэлектрогенераторы. Это второй по величине производитель строительной компании после Caterpillar. Вот Komatsu — все. Пока, во всяком случае, экспорт в Россию приостанавливает. Евгений Шлеменков, вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления строительства и ЖКХ. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, значит, Komatsu второй в мире после Caterpillar. Во-первых, насколько присутствует на нашем рынке компания номер один Caterpillar?
Присутствует, но не так много, не так активно.
Они не делали заявлений?
Пока, ну, слава богу.
Тогда давайте про Komatsu. Насколько серьезно то, что они объявили о приостановке экспорта?
Ну, понимаете, любая приостановка, любое прекращение сотрудничества – это всегда нехорошо. Хотя я должен сказать, что в мире, кроме первых двух, существует и третий, и четвертый, и пятый. Поэтому продавцов всегда гораздо больше, чем покупателей.
Угу. А кто еще, кроме Komatsu, может на этом рынке присутствовать и, что называется, не дать пропасть нашему производству строительному?
Ну, прежде всего, азиатские производители, в том числе, скажем, тот же Китай. Он сегодня производит практически все, что нас интересует вот из номенклатуры того же Komatsu. Причем еще и дешевле. Может быть, по качеству чуть хуже, но по цене намного дешевле.
Можно ли говорить о том, что китайцы смогут освободившуюся нишу занять?
Они ее обязательно займут. На рынке конкуренция за покупателя, я еще раз повторяю, достаточно высокая.
И все-таки, если они ее и так займут, что им мешало прежде это сделать? Komatsu дорогая техника.
Ну, дело в том, что мы имели отношение к КамАЗу гораздо раньше, чем Китай начал производить подобную технику. И Китай, вообще говоря, во всех сегментах и дорожно-строительной техники, и строительного оборудования потихоньку замещает европейских, американских, канадских производителей. В силу того, что он делает это достаточно хорошо с точки зрения ценовой политики. Поэтому здесь не будет такой уж страшной проблемы.
А много ли отечественных производителей на этом рынке?
А вот отечественных производителей немного, именно потому что, понимаете как, для того, чтобы производство было рентабельным, нужно иметь достаточно большой объем выпуска, то есть нужно делать много. Мы раньше работали на свой рынок, и у нас себестоимость продукции достаточно высокая, потому что серии небольшие. Вот. А крупные производители, они как раз выигрыши в том плане, что, ну, понятно, что чем больше ты производишь, больше продаешь, тем больше норма.
То есть нашего рынка, наш рынок маленький для таких производителей?
Для таких производителей один наш рынок, это немного. Но наш рынок растущий. Мы наращиваем объемы строительства каждый год, и наращиваем очень серьезно. Поэтому в нем заинтересованы. Он представляет интерес, ну, гораздо более серьезный, чем рынок там небольших европейских стран.
Так, во-первых, у нас важное событие, пока мы с вами говорили. Город встал в 10-бальных пробках, это я всем говорю. Да, вот только что это произошло. Еще раз напомню, на несколько часов такое по прогнозам. Вопросы от наших слушателей, Евгений Иванович. Вот Артем пишет, КамАЗу, это же монополист на рынке трубоукладчиков и основной грузоподъемный механизм при строительстве магистральных нефтегазопроводов. Не может это стать проблемой?
Совершенно верно. Но понимаете, какая штука? Как только возникает вопрос, который требует решения, так тут же находятся предложения, которые могут эти вопросы решать. Да, какое-то время понадобится для того, чтобы кто-то из производителей крупных и эту нишу занял. Но, кстати говоря, например, те же канадцы тоже производят такое оборудование, хотя и в небольших количествах.
Канадцы или китайцы?
Канадцы, например. Но с Канадой у нас наверняка не сложится в этом плане, в смысле замещения. Вот. Но я просто говорю о том, что само по себе производство достаточно быстро может быть и налажено. Потому что для этого применяются те же самые платформы, которые применяются, там, скажем, для дорожного строительства. Вот. Требуется, конечно, какое-то время для того, чтобы эти механизмы создать именно для трубоукладки, там, скажем. Но... Понимаете, любая проблема, она все равно рано или поздно решается.
Ну, это-то понятно.
Вот, поэтому, ну, что теперь делать? Значит, надо решать.
Хорошо, тогда мастеру ответьте. Он говорит, он где-то услышал в ваших словах уверенность в том, что Китай будет, и Китай не повысит цены, воспользовавшись ситуацией на рынке. И спрашивает, откуда у вас такая уверенность?
Ну, дело в том, что вот судя по тому, как Китай вообще себя ведет на рынке, он смотрит в дальнюю перспективу. Он не из тех, кто пытается получить все и сразу. И я думаю, что он и здесь поступит мудро. Он не будет отпугивать покупателя и ставить его в половину. Дело в том, что, понимаете, чем мы больше покупаем, тем больше мы развиваем свой рынок, тем больше у нас потребности возрастают в покупке в дальнейшей. Поэтому вот как раз Китай работает всегда с учетом перспективы не только сегодняшнего дня, смотря на горизонт.
Понял, спасибо. Евгений Шлеменков, вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления строительства и ЖКХ, был с нами на прямой связи. Тем временем нам в YouTube-канале в чате пишут, подождите, какой же это монополист, если ДСТ «Урал» занимается современным производством тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков, кабелеукладчиков, своебойных машин и тяговых лебедок. Не знаю, там нам написали, я просто посмотрел, как называется эта компания и что она еще выпускает. Есть и такое, 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Крупнейший, один из крупнейших производителей строительной техники приостановил экспорт в Россию. Речь идет о компании КамАЗу. На первом месте Caterpillar, но пока он ничего не заявлял о том, что он тоже будет приостанавливать поставки. Кстати, где? Артем написал, что у них Caterpillar тоже есть. Это краны, экскаваторы и гусеничная техника. Это в основном Hitachi и GSB. 7373-94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, здравствуйте.
Да.
Надо не забывать, что КамАЗу и Caterpillar это прежде всего помимо строительной техники, где действительно большое предложение, это еще горнодобывающая техника, это большие бульдозеры. Это самосвалы, ну, самосвалы Caterpillar больше.
Ну да.
Там БелАЗом перекрывается. В основном бульдозеры тяжелые, которые, в общем-то, на некоторых, ну, я знаю, по золоту, это, в общем-то, основной механизм.
И?
И, ну, не будет, и будет, в общем-то, заменить нечем. Есть Т-800, вот этот наш такой монстр, но он не очень-то и серийный, там есть их несколько штук.
Я понял, но спасибо. Спасибо. Нечем, Андрей говорит. Интересно, смотрите, как у нас получается. У нас же Евгений Шлеменков был из «Опоры России». Получается, говорит, «Опоры России» рассказывает, что Китай нам поможет. Это звучит символично. 7-3, 7-3, ну, с точки зрения Андрея. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. У меня есть Komatsu экскаватор.
Поздравляю.
Я как раз недавно, да, я недавно покупал еще один экскаватор. Я вам сейчас расскажу такую тайну. Они все японские производители, и, например, Hyundai, они сами начали потихоньку отсюда уходить. Я просил у них коммерческие предложения, вот у всех.
Когда это было?
Купил, это было прямо вот до Нового года. Я 15 января получил экскаватор.
Так.
Другой, новый. И это был турецкий. Он был в наличии. Komatsu и Caterpillar, поставка была в конце декабря, 3-4 месяца. Caterpillar предлагал первую поставку. Причем у Komatsu была стоимость 100 тысяч евро, у Caterpillar 100 тысяч долларов. А Bobcat турецкий за 93 тысячи удалось купить.
А вот
Hyundai, например, стоил 120 тысяч евро.
Ох, как неожиданно. Скажите, ну
это
хорошо.
Вот одну и ту же технику.
А, когда мы говорим...
Komatsu, да, а Komatsu, смотрите, я вчера как раз заказал там расходники. Он мне оригинальные сказал, не продаем сейчас на негарантийные машины. Дал на не оригинал, но в принципе все есть, и еще дешевле получилось.
Но возвращаясь к этой истории, вот если Komatsu уходит, или Komatsu, как вы его называете.
Komatsu завод, ну смотрите, Komatsu, да, пускай японцы называют, Komatsu в Ярославле завод есть.
Так вот, если они, к примеру, да, уходят, то тогда, видимо, возвращаясь к вашему решению, тогда мы идем к туркам, а турки, они единственные
турки
остаются.
Китайцы в наличии, у турков большое производство. Единственное, что Komatsu, конечно, он выпускает вот гусянки. Турки у нас не поставляют гусянки в таком количестве. У нас, скорее, правильно, китайцы, это Сани, из LG, вот эти вот. Этих,
хорошо, полно. Тогда еще одно, раз уж вы в теме. Тут да, сразу несколько человек написали, у нас же, у нас, у белорусов есть БелАЗ, он все наладит.
Нет, у нас есть Терекс, у нас ЕК есть в Сири, у нас есть ЮМГ в Челябинске. Подобное есть, это не такая-то проблема. На них тоже поставка была просто 3 месяца.
Еще один вопрос. Василий пишет, мы так заговорили о том, что это проблема для строительного рынка. Он говорит, что вся техника уже вышла из строя и уничтожена или скоро сломается. Но вот если, к примеру, произойдут вот эти жесткие перебои, мы ушли с рынка, как долго мы можем на имеющемся работать?
Ну, смотрите, он рынок же, тут смысл, конечно... Весь смысл, у нас сейчас денег нет, сейчас никто не будет покупать полгода, это 100%. При таком курсе, то они уходят-то не поэтому, они не потому уходят, они уходят, что курс не ясен, за какие деньги продавать. Я Hitachi вот узнавал, мне Hitachi тоже до Нового года, они предлагали Hitachi, подобный экскаватор моему, за 12,5. Я покупал его за 9. Это было до всех событий.
То есть, все...
знаете, какая чудовищная цена. А Китай предлагает
нет,
за 10.
Но они-то говорят, что это все на фоне ситуации на Украине, вроде
ну,
как
безусловно,
намекая.
А сейчас еще, представляете? Ну вот если бы техника, допустим, самая дешевая Komatsu стоит 170 тысяч долларов, гусянка, сколько он сейчас должен вообще стоить у нас вот, в рублях?
Непонятно, надо дождаться того момента, когда курс доллара по отношению к рублю, или курс евро, или курс рубля по отношению к мировым валютам хоть как-то успокоится. Вот в чем проблема, говорит наш слушатель. Крупнейший производитель строительной техники приостановил экспорт в Россию. Речь идет о японской компании Komatsu.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Много неопределенности в новостях. Вот сегодня, например, новость. СМИ сообщают о планах легализовать в России пиратское программное обеспечение. «Коммерсант» написал об этом со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. То есть ссылаются на конкретный документ. СМИ пишут, власти обсуждают отмену ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения. Через некоторое время, через пару часов после этого появляются сообщения. Минцифры заявляет, мы не предлагали освобождать от ответственности за использование пиратского софта и не поддерживаем этого. То есть не очень понятно, то ли власти этого хотят, но это в обход Минцифры, то ли это просто как бы документ устаревший, или это всего лишь предложение, которое пока еще не поддержали, что называется, в широком спектре. Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com и аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы понимаете вот эту разноголосицу? Минцифры говорит, мы не предлагаем, Коммерсант пишет, а в плане есть. Так что на самом деле нас ждет?
Вы знаете, я думаю, что Минцифры публично в любом случае никогда не скажет, что предлагается такая мера, потому что она противоречит очень многим подходам, которые были в предыдущие годы. Но это очень простой и ясный сигнал для рынка, что в ближайшие годы никого преследовать за то, что используется нелицензионное ПО из враждебных стран, никого не будут. То есть штрафовать, изымать, вот это все перестает работать.
Так, теперь много вопросов в этой связи приходит. Вот Microsoft ушел, и потом он нам отключит всем компьютеры. Или это не так работает?
Это не так. Они не ушли, они приостановили новые продажи. То есть новые продажи лицензий, программного обеспечения не продается. Все, что продано, обслуживается. Все, что продано, продолжает работать. Отключить это они не могут.
Они не могут этого отключить или пока об этом не объявлено?
Они физически не могут, даже если будут введены санкции. Еще не было в мировой истории примера, чтобы санкции выводились обратным числом. Это нарушает... Ну, то есть мы член ВТО, мы подписали международные договоренности. Даже в условиях прямой агрессии, войны против России, отключить программное обеспечение нельзя.
Тогда дальше. Если государство... Или вы все-таки думаете, что государство не решится сказать, что оно официально легализует возможность использовать пиратское ПО?
Государство обязательно воспользуется статьей Гражданского кодекса 1160. В чрезвычайных ситуациях государство может интеллектуальную собственность забирать зарубежных компаний. Это будет происходить совершенно точно по отношению к тем странам, которые враждебны к России.
Так вот, подобного рода истории были в последнее время в других странах? И если да, то чем это все закончилось?
Подобных историй не было, но есть пример Китая, который совершенно наплевательски относится к лицензионным там, отчислениям и прочим вещам. То есть все, что происходит внутри Китая, остается внутри Китая, поэтому... Западные компании, там, включая Microsoft и другие, просто закрывают на это глаза.
Вот эти все сообщения о том, что... Вот я первое, что приходит, много новостей было в ленте. Вот Автокат, я, например, помню, говорил об этом. Еще кто-то уходил. На ваш взгляд, вот эти уходы, насколько они болезненны для экономики России?
Вы знаете, российская экономика крайне богатая с точки зрения и тогда, и сейчас. Использование Автокада в большинстве стран... Это слишком дорогой программный продукт, и он зачастую не нужен. Есть NanoCAD, есть другие программные продукты. Сейчас будет переход на них, тем более, что конкуренты воспользуются этой ситуацией, Автокад просто потеряет российский рынок.
Ну вот Артем пишет, Autodesk, производитель Автокада, программы Автокада чертят 80% инженеров, локальных версий нет, все библиотеки синхронизируются, при остановке блокирующих обновлений просто закончится работа.
Это так, для новых подключений Автокад не может отключить те пакеты, которые проданы. Ну, то есть, смотрите, вы покупаете, неважно, устройство или софт. Если вам его отключают, вы вправе требовать деньги обратно. И в этом случае, ну, Автокад просто никогда не вернется на российский рынок, пока не выплатит всем пострадавшим пени и вот эти деньги.
Ну, а он не вернется, если пострадавшие будут у него воровать, нет?
Я думаю, что он вернется, потому что это большой, богатый рынок.
Так, а Oracle это серьезно утверждает 402-й?
Вы знаете, ну, вообще, если смотреть на название компании, вот у нас есть какая-то такая приземленность, что это серьезно, SAP, Oracle и другие компании. По факту, в большинстве инсталляций, которые есть в России, почему я говорю, что мы богатая страна, мы ставим решения, которые не нужны изначально. Есть аналоги, которые значительно дешевле и проще, и лучше.
Так, и еще, где требуете, не понимаю, о чем это пишет наш слушатель. В общем, не вернемся ли мы к Кульману с линейкой, а главное, тут вот вопрос, ведь эта проблема обновлений встанет, и компьютеры станут уязвимы.
Мы не вернемся к Кульману, проблема обновлений решается разными путями. Обновления, я хочу подчеркнуть, если мы говорим про Microsoft, все обновления как выходили, так и выходят. То есть, по сути, для тех клиентов, которые существуют, ничего не меняется.
Но дальнейшее обновление, их отсутствие говорит, что а тогда новые угрозы будут для нас болезненны.
Так нет, обновление безопасности, и не только безопасности, для существующих клиентов будут осуществляться. Не может ни одна компания уйти с рынка, ну, за исключением украинских компаний, которые это показывают сейчас наглядно.
Хорошо, про Cisco вчера писали, 454-й подтверждает это. Они блокируют умные лицензии, работа уже оплаченных сервисов останавливается. По его словам, он уже сам столкнулся с этим только.
Это правда с Cisco, это правда для ряда американских компаний, которые выбрали политику, а не бизнес. Для Cisco это абсолютная правда, но это... фактически попытка нанести максимальный ущерб.
Так вот, эта попытка нанести максимальный ущерб, насколько она будет болезненной?
Ну, если говорить про Cisco, она относительно болезненна для организаций, которые полагались только на этого вендора. Таких организаций у нас не так много. Если говорим про инфраструктурные проекты большие, Cisco есть, но доля Cisco достаточно мала.
Стандартный вопрос по поводу любой отрасли, его мы задаем, в данном случае Виталий его формулирует, а мы не переоцениваем свою значимость для мирового рынка?
Нет, мы не переоцениваем, Россия сегодня является ключевым рынком для всех вендоров, без исключения, в Европе мы рынок номер один, эта ситуация сохранится в ближайшие десятилетия, она никак не изменится.
Ну и еще, это тоже касается, по сути, теперь получается каждой отрасли. С вашей точки зрения, они уходят из политических соображений или просто потому, что не знают, по какой цене это все продавать?
Те, кто уходит, уходят по политическим соображениям. Те, кто приостановил продажи, это из-за курса рубля, потому что невозможно понять, ну, технически невозможно осуществить продажи, там увязано на логистику, на страховку грузов. Нет стабильного курса, из-за этого... такая ситуация.
Ну и последний вопрос. Может быть, у вас есть информация все-таки, что с Samsung? Сегодня были самые противоречивые новости на этот счет.
Вы знаете, ну это хороший пример, как раскачивают информацию, потому что Samsung никогда не собирался уходить с российского рынка. Южная Корея на уровне правительства подтвердила, что все компании будут на рынке массового потребления работать, в том числе Samsung. Это просто раздувает информационный шум, чтобы создать негатив, разгоняет волну.
Спасибо, Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, был с нами на прямой связи, он аналитик рынка телекоммуникаций. У нас две минуты для того, чтобы обсудить эту новость насчет возможностей легализации в России пиратского ПО, но сначала срочное сообщение.
Новость часа.
ТАСС сообщает, что генеральный прокурор Украины заявил о выдаче ордера на заочный арест Олега Газманова.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Алло, Сергей, да.
Я из IT-сферы. Но, честно говоря, сейчас все маски сброшены. И с учетом того урона, который нанес нам западный мир, я считаю необходимым скорейшее принятие указа о приостановлении выполнения закона об авторских правах и наиболее скором создании собственных НИИ, по типу советских, которые будут формировать наши собственные продукты и не считаться уже ни с какими правами, потому что мы получили глобальный урон и мириться с лицензиями, со всеми...
Так подождите, только что Эльдар Муртазин нам объяснял, если я его правильно понял, что, в общем, ничего особенного-то и так не происходит.
Ну, оно не происходит, но надо понимать, что мы сейчас очень ярко видим, что отсутствие собственных разработок, к чему оно приводит, собственных заводов, собственных программных продуктов.
Но вы понимаете, что тогда они тоже что-то нарушат в отношении наших прав?
Они уже, мне кажется, нарушат все, что угодно в отношении наших прав.
Нет, ну подождите, одно дело вам кажется, а другое они еще и это нарушат.
Ну, допустим, если говорить, вот мы говорили об обновлениях Windows, да?
Да.
У нас очень, в принципе, такая выработана давно система на этот счет, то есть... что, в принципе...
20 секунд до новостей у нас.
Есть поставки обновлений помимо сайтов Microsoft, и поэтому это не проблема.
Это не проблема. СМИ сообщают о планах легализации в России пиратского программного обеспечения. Эту тему мы сейчас обсуждали. У нас уже в полном объеме работает прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Нас можно слушать в радиоэфире, можно слушать и смотреть через YouTube-канал «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Суббота, 5 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Это специальный эфир. Мы продолжаем специальные эфиры ежедневно. Военная спецоперация на Украине. День 10 сегодня. Не только в радиоэфире. Можно подключиться к YouTube-каналу «Говорит Москва». Смотреть и слушать наши программы. Не забывайте, что там не просто смотреть нужно, а хотелось бы, чтобы вы подписались, ставили лайки и все это комментировали. Совсем скоро у нас будет уже 35 тысяч подписчиков. За этим мы тоже следим вместе с вами. Следим мы за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас в городе 10-бальные пробки. Перспективы очень плохие. Напомню, Яндекс предполагает, что 9-бальными пробки будут еще в течение 3 часов. Даже в 8 вечера по планам 8-бальные пробки. Прямо сейчас 10-бальные пробки, которых даже не прогнозировали еще час назад. Мы в прямом эфире, у нас все наладилось, поэтому можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм, можно звонить. 7373948. Это телефон прямого эфира. Так, а мне нужно сценарий, да. Если можно, из чего состоит ближайшая часть нашего эфира? Сейчас мы об этом поговорим. Минпромторг поддержал предложение ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки. Это первая тема, которую мы будем обсуждать. А вторая тема – это заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Эффект от санкций, сказал он, против России, уже превзошел все ожидания. Можно ли уже просчитать этот эффект? Об этом мы будем говорить в прямом эфире. Не забывайте о том, что вы можете участвовать в этом обсуждении. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Так, что у нас на лентах новостей? Мы следим и за этим. Как раз Блинкен, пожалуйста. Вот только что Госдепартамент объявил о том, что Блинкен обсудил со своим китайским коллегой ситуацию вокруг операции России на Украине. Еще то, что сейчас приходит на ленту агентства РИА Новости. Итальянский телеканал РАИ приостанавливает работу своих корреспондентов в Российской Федерации. Соответствующее заявление только что прозвучало. И еще. Национальная система платежных карт сообщила РИА Новости о замедлении системы быстрых платежей. Об этом кто-то из наших слушателей уже писал. Теперь вот пишут, что это произошло из-за DDoS-атак, и система сообщает, что готова к подобным ситуациям, и эффект от воздействия на ее сервисы незначителен. Так тут написано. Мы следим, напомню, по ленте агентства РИА Новости и ТАСС за тем, что происходит. Читаем ваши сообщения. Много сообщений. И вот, кстати, да, у эфира есть сценарий. Представляете, Виталий? Такое бывает. Алекс Грин возвращает нас к предыдущей теме. Хорошо разрабатывать собственное ПО. Да, хорошо. Только готовы ли мы также разработчикам платить, как в Европе платят или в Соединенных Штатах? Ну, типа, лучшие разработчики все равно за большие деньги уедут туда, и нам хорошего не разработают.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот теперь первая тема. Минпромторг поддержал предложение ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки. Эта новость появилась вчера вечером. До этого появилась другая новость, что такие ограничения уже введены в торговой сети «Ашан». Там есть довольно четкое перечисление, довольно большие упаковки надо брать. И из этого надо делать вывод, что есть граждане, которые все это пытались купить. И даже покупали, после чего и были введены эти ограничения. Потом появились сообщения, что и чиновники, в общем, поддерживают движение в этом направлении. Минпромторг поддержал сетевые предложения ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки. Товары, параметры сети будут определять, как сказано, сами, в рамках своих профильных ассоциаций. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Роспродсоюза, он с нами на прямой связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Как-то очень быстро это все случилось. Казалось, что до подобного рода мер нам, ну, хоть какое-то время можно будет спокойно походить по магазинам. Или это опять поведение потребителей?
Ну, это попытка остановить поведение потребителей, потому что действительно сейчас повторяется история 2020 года, вот, и население сметает некоторых магазинов много продукции, да, вот мы знаем, что в 2020 году все были напуганы неизвестной болезнью, да, вот и запасались, потому что боялись неизвестности и не понимали, что дальше будет. Вот, потом мы констатировали факт, что ну, продукты, те, которые не использованы ввиду срока годности, они просто выкидывались. Вот, ну и сейчас это попытка как бы предотвратить вот этот процесс.
Так, хорошо, это попытка предотвратить этот процесс. Как вы оцениваете те меры, которые, например, приняли в Ашане? Именно оттуда пришли первые сообщения насчет ограничений.
Ну, вы знаете, зависит все, собственно, от магазина, потому что товарные запасы каждая сеть оценивает сама, вот, исходя из того, что у них есть на складах. Вот, видимо, они посчитали, что у них запас небольшой, потому что тот же Минпромторг недавно как раз говорил о том, что у сетей на 30 дней и на 60 дней, в зависимости от срока хранения, запасы на распределительных центрах есть. Вот. И потом это, наверное, зависит от взаимоотношений поставщиков и сетевого ритейла. Потому что вот мы проводили анализ, у нас получилось, что за последние 3 года в 4 раза снизилась рентабельность производителей. И вот те сливы, которые были о том, что вот производитель просит на столько-то там поднять, на столько-то, это накопившаяся усталость, потому что если год-два производитель не может никаким образом договориться о корректировке цен, ну вот, то в конечном итоге он просто приходит на грань рентабельности. Вот, и здесь проигрывают сейчас, наверное, те сети, которые менее сговорчивые, которые не могут договориться с поставщиком.
Это с одной стороны, но с другой стороны, мы ведь буквально несколько дней назад, недели не прошло, видели новость о том, что «Магнит», «Ашан» как раз, а «Так» и «Окей» сообщили о решении, что они ограничивают наценки на некоторые продукты на невысоком уровне. Еще раз, не рост цен. Свои наценки на уровне в 5%. И вот прошло несколько дней, и уже ограничение продажи ряда социально значимых товаров. Или это не связанные вещи?
Нет, это не связанные вещи, потому что заявление о том, что ограничивается наценка в 5%, это скорее такое политическое заявление, да, вот, о том, что мы минимизируем. Потому что это выбранный один товар из категории социально значимой, вот, который выбирает сам ритейлер. Обычно такие товары, они ранее назывались якорными, вот, и продавались они по минимальной цене. Вот, это не связано абсолютно. То есть вот сейчас эта попытка как бы действительно, да, вот, сдержать вот это поведение покупателя, да, чтобы не покупали там много, да. Ну, поймите, вот у нас магазин у дома, да, магазин у дома, там сколько там на полке?
Ну да.
Пусть там 40, допустим, банок стоит. То есть если даже там 3 человека придут и решат просто затариться, как это было в 2020 году, вот, то полка, к сожалению, будет пустая. Логистика, она не позволяет подвести оперативно этот товар, да. Вот, я сам делал замер, как бы, то, что у меня есть ребенок, вот, покупал упаковку, да, и смотрел, насколько в нормальное время, не в ажиотаж вообще, вот, это просто, да, чистый эксперимент, насколько быстро появится этот товар на полке. Ну, вот, реально проходило где-то 3 недели, иногда месяц, да, пока появлялось вот это именно наименование. Поэтому логистика сейчас рассчитана на то, что оперативно развезли, потом собрали данные, чего не хватает, вот, и в следующий раз, пока будет завоз, вот, а мы-то видим как, вот, 3 человека пришли, полка пустая, все, вот, завтра ничего не будет, как бы надо срочно покупать дальше, да. Вот, это попытка чисто вот это поведение потребительское сдержать.
Спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Опубликованы были в телеграм-каналах объявления в реальном магазине. Насколько я понимаю, ссылаются на магазин «Атак», который управляется компанией «Ашан Ритейл Россия». Так вот, там на объявлении написано, один покупатель может приобрести не более, и это важно, не более 10 килограммов сахара. Ну, то есть 10 по килограмму или 2 по 5 килограммов, не более 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 килограмма и 3 пачки соли. При этом в маленьких «Ашанах» тоже, вот корреспондент РБК пишет, что кассир отказал покупателю в продаже более 3 упаковок муки, объяснив это некими внутренними правилами. Но это ведь как раз скорее о покупательском поведении, потому что вот сразу 10 килограммов сахара, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день,
Леонид, да, прошу.
Москва. Ну, вы знаете, я думаю, что это вообще абсолютно правильные действия, потому что это такие самосбывающиеся прогнозы. Знаете, вот если вы сейчас по радио скажете, что завтра соли не будет, то завтра к вечеру ее действительно не будет.
Особенно если я после этого, я же побегу и ее начну скупать.
и транслирует все в свой Инстаграм.
Ну, конечно.
Поэтому это абсолютно верно, но, знаете, в целом, я думаю, что рано или поздно весь ритейл, оптовый, он придет к тому, что будут некие ограничения. Потому что если ты хочешь закупаться оптом, ну, поезжай в метро, да, кто мешает, палетами оттуда выходить.
Нет, ну, понятно, да, сахар, есть магазины, где покупают по 10 килограмм сахара, есть магазины, в которых обычно этого не делают.
Совершенно верно, да, поэтому и правильно сказал ваш эксперт, это чисто такая психологическая история, то есть у нас люди любят затариваться еще с прежних времен, когда ничего было не достать. Вот, и люди любят затариваться, наши люди любят затариваться. И естественно, что как только возникает какая-то напряженная
Леонид.
Ситуация, это обостряется крайне.
У нас и так все уже обострилось крайне, потому что вот Ольга вам пишет: а если я не затарюсь, дома будет пусто.
Ну, нет, вот как раз если Ольга и все ее знакомые затарятся, то вот когда, как только они все съедят, вот дальше будут проблемы, потому что все остальные тоже побегут затариваться, и вот тогда действительно будет пусто. А в худшем случае у нее дома останется 500 килограмм гречки, и, наверное, еще внуки ее будут эту гречку доедать.
Понял, спасибо. 411-му, кстати, кажется, что это специальная психологическая провокация, потому что Ашан же не российский. Иностранный агент, мол, и все такое. Мне кажется, что тут специальная психологическая провокация с другой стороны. Потому что сначала возникли проблемы с покупкой большого количества товара. Или те, которые покупают иностранные агенты. 7373948. Вот 321-й, который Акакием подписывается, утверждает, что 10 килограмм сахара на пару месяцев хватает семье из 4 человек. Мне страшно пересчитывать даже. Это сколько в день. Каждый в этой семье съедает сахара. Это очень опасно для здоровья. Ну, прям страшные вещи какие-то. Сергей Казаков рассказывает о другой проблеме, о которой тоже многие слышали. Корма для животных. Пишет, нам в доставке таких кормов работы сильно прибавилось. До 10 марта назаказывали, уже все расписано. Выходные отменили, возим уже неделю по 50 адресов. Просто Алла Высоцкого вспоминает вот это, словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по домам. Похоже, что-то подобное происходит, потому что, ну, Виталий абсолютно прав. Зачем нормальному человеку 10 бутылок масла? И это, еще раз напомню, ограничение такое. Значит, кто-то пытался покупать даже больше. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут.
Да, прошу.
Вы знаете, мне это, конечно, вот Ашан, он вроде как позиционируется все-таки как магазин, ну, не на каждый день, то есть как именно оптовый магазин.
А Ашаны бывают разные, и тут как раз были примеры из разных Ашанов.
Ну, я вам про гипермаркет, конечно, говорю, потому что Ашан у дома, он мало чем отличается от обычной булочной. Вот, я просто к чему говорю, что мне как раз вспоминается не 2020 год, а 1992.
Ого.
У меня тогда, ну, это, понимаете, да, то есть это уже Россия, но а Советский Союз уже сломан, еще...
Ну, он еще не, как бы он вчера только, ну да.
Да, ну, конец, нет, это был конец 92-го, вот, и был мелкий бизнес там, ну, фастфудом занимались, и, соответственно, мне надо было покупать что-то. Естественно, это был какой-то опт. И вот все то же самое. То
есть, да, я... да, но смотрите, ведь тогда, и, судя по всему, 369-й прав, когда пишет, люди скупают продукты, пока не выросли цены и не обесценились деньги. Это типа вложение в продукты.
Ну, я бы сказал, что это все... Нет, это может быть тоже. Я просто хочу сказать, что вот мы куда-то двигаемся, вот не туда, вот куда-то вот в те годы, понимаете, в чем? Что ограничить же ничего нельзя. Ну, это рынок. Это либо будет система распределения, как в Советском Союзе.
Нет, еще раз, вы считаете ограничением, когда вводятся в магазинах, еще раз, не оптовых магазинах. Это про атак, даже не про гипермаркеты, про атак идет речь в сообщении РБК. В таком магазине 10 килограмм это проблема? Ограничение?
Ну, а зачем? Это значит, что-то с экономикой не то, я правильно понимаю?
Нет, а вы полагаете, что с ней вообще нормально?
С ней очень ненормально.
Ну вот, а что ж тогда?
О чем я вам и говорю, что к предыдущей теме про санкции, бьют они или не бьют? Бьют.
Кто-то отрицает. Да, 25 граммов сахара. Это тут нам, вот наш человек, который написал, что у него 2 килограмма на семью уходит, пишет, что нормально, у нас 40 граммов в день на человека выходит. Это всего лишь 8 чай. Так вот, не надо этого делать. Суточная норма сахара, по данным Всемирной организации здравоохранения, то, что еще не вредно для вас, 25 граммов. Вы перебираете норму почти в два раза. Может, не надо? Ну, это вопрос, вам решать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Хотелось бы призвать граждан, ребята, успокойтесь, хватит разгонять цены. Вы чего? Вы сейчас понакупаете...
Нет, а потом они же будут жаловаться, что все дорого.
Да вот именно, не тупите, ребята, давайте поспокойнее. Кого, такое ощущение, как-то у нас, я не знаю, вот уже здесь война происходит. Все, ребят, спокойно, все будет хорошо.
Алла пишет, если мы побежим запасаться, таким образом любая экономика не выдержит. А самое главное это, что мы уже сами все это видели. Ну, вот с этим спорить почти невозможно. Если у тебя надо, действительно, купил 10 килограммов, вышел, зашел, купил еще, пишет Николай. Это пожалуйста. Но, с другой стороны, если тебе надо 10 килограммов, зачем ты идешь в магазин у дома? Для того, чтобы выбрать оттуда весь. Да, видели факт в 90-е годы, пишет Ольга. Ну да, а зачем тогда это повторять, когда мы уже понимаем, чем это все закончится? Тем более, что джекпот хвастается, что у него туалетная бумага, купленная в 20-м году, еще не закончилась.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, есть среди нас люди, у которых очень много свободного места дома. Артем пишет, что бытовую технику и средства для мытья посуды покупает по акции на год. Среди нас есть человек, у которого дома сейчас 60 упаковок Ферри. Ну, он так написал. Я не знаю, как это на самом деле. Он говорит, я так просто фиксирую цену, и инфляция мне не страшна. Ну, еще раз, вложение в Ферри — это тоже инвестиции. Следующая тема. Блинкин. Эффект от санкций против России, цитата, уже превзошел все ожидания. Вашингтон не исключает возможности введения ограничительных мер в отношении предприятий еще и энергетического сектора России. До этого Нуланд-то уже назвала условия отмены западных санкций против России. Она зам госсекретаря, то есть того же Блинкина, по политическим делам. Если прекратится, говорит, специальная операция на Украине, тогда ограничения снимут. Но сегодня 10-й день этой спецоперации и, соответственно, чуть меньше вот этим самым санкциям, эффект от которых, по словам Блинкина, уже превзошел все ожидания. Уже можно посчитать эффект. Александр Аршавский, кандидат экономических наук, доцент, он с нами на прямой связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, уже можно действительно посчитать и сказать, это превосходит наши ожидания?
Что значит наши?
Ну, их ожидания, ну, то есть, говоришь же Блинкин.
Понятно. Но Блинкин говорит, говорит. На самом деле, рано еще судить об окончательном эффекте.
А как это можно оценить?
Насколько упадет валовый продукт, насколько еще упадет рубль, насколько
поднимет наш рынок. Александр Юрьевич, мы теряем вас. Ой-ой-ой, мы совсем не слышим вас. Куда-то ушел телефон. Нет. Давайте мы попробуем вам перезвонить. Александр Аршавский с нами на связи был. Что-то не получается. Попробуем перезвонить. Экономика России разорвана в клочья. И мы это где-то уже слышали, пишет 922-й. 402-й. Эффект — это достижение целей. Военная операция не остановлена. Значит, ожидания у них были какие-то другие. Это, кстати, интересный поворот. И Владислав Эдуардович пишет, мы же не знаем, какие у них ожидания. И это тоже важно. Виталий говорит, ну, с самолетами появились проблемы с закрытием неба. Доллары, евро улетели куда-то в стратосферу. Я подозреваю, Виталий, что вот это ваше улетели куда-то в стратосферу, может быть, ну, это рановато, нет? Резервы в подвешенном состоянии. Вот насчет улетели, вы уверены, что это окончательные цифры? Алла пишет, что Блинкин зря радуется, мы не такое выдерживали, но он на свой американский аршин мерит. А какое вы выдерживали, Алла? Вот вы же слышите, как экономисты один за другим говорят, такого не было никогда. Поэтому, когда вы говорите, мы не такое выдерживали, видимо, вы не понимаете просто, что... Александр Аршавский, попытка номер два. Александр Юрьевич... Вот, да. Теперь прекрасно слышим. Давайте.
Значит, рано еще говорить о каких-то следствиях. Это все покажет время. Насколько упадет валовый продукт, это не раньше, чем месяца через два. Что будет с рублем, что будет с товарными потоками. Поэтому, я думаю, это преждевременное его утверждение.
Но когда они говорят о том, что это что-то умопомрачительное по объемам, эти санкции, что никто не ожидал, что они будут настолько, что называется, как это сказать, все вместе-то выступят. Может быть, они это имеют в виду?
Ну, это естественно, что, исходя из перечня санкций, это после Ирана самые объемные санкции.
Вот некоторые говорят, что это даже более объемно, чем с Ираном. Это можно сравнивать?
Да, я и говорю, это более объемные, чем с Ираном. Правда, слава богу, еще с нашими энергоресурсами ничего не происходит.
Ну почему? Ресурсы дорожают.
Нет, ресурсы дорожают, но нам никто не перекрывает поставки, как Ирану.
А такое может быть?
Ну, как крайний случай, они рассматривают это.
Вот, допустим, если они будут рассматривать этот крайний случай и попытаются задействовать, что ждет нас?
Не хочу быть пессимистом, но ничего хорошего. То есть это будет прекратиться поток валюты, потому что валюта в основном в страну идет от нефти и газа. Это основное обеспечение валюты. Не будет валюты... Соответственно, во-первых, упадут продажи нефти, избыток нефти и газа на внутреннем рынке потребляться не будет. Значит, это опять уменьшение налоговых платежей в бюджет, а эти компании основные налогоплательщики. Ну и так далее, и тому подобное.
Так, слушайте, вам уже прямо какой-то Блинкин у нас есть. Виталий говорит, а вот можно сказать, что может возможен дефолт?
Нет, дефолта не будет. Это CNP перестаралось. Дефолт невозможен, потому что проблема может быть с внешними обязательствами, но их не так много, на 50 миллиардов долларов. Здесь может быть неисполнение. По внутреннему займу дефолта не будет, это рубли, их Центральный банк всегда напечатает.
Но поэтому... смотрите, тогда еще, мы тут заговорили, пока до вас дозванивались, заговорили о том, что мы и не такое, мол, выдерживали, написала одна слушательница, а другие пишут, мол, когда такое было. Да и экономисты многие говорят, что таких санкций никогда не было. И вот теперь есть ответ. Другой слушатель пишет, ну мы же выдержали 2014 год, когда доллар в два раза вырос, а сейчас доллар пока в два раза не вырос. Или такая возможность есть до сих пор?
Ну, такие риски удорожания доллара, естественно, есть. Но не забывайте о том, что, во-первых, санкции крымские были не такие существенными. То, что рубль потом стал укрепляться достаточно быстро после этого. И его динамика, да, хоть и в два раза, но это не то, что произошло сейчас. Да, потому что цены уже другие. И вот этот прирост, он более существенно скажется. Да, одно дело, когда вы вместо рубля стали платить 2 рубля. Другое дело, когда вы вместо рубля, вернее, сейчас это уже не рубль, сейчас это уже гораздо больше, вы с тобой будете платить в 2 раза больше.
Тут уже два слушателя написали, вот вы говорите поступление от ресурсов, а они говорят, подождите, какие поступления от ресурсов? Причем тут это? Расчеты-то будут закрыты.
Нет, расчеты-то все равно будут закрыты. Если, пока по энергоресурсам расчеты не закрыты.
И, кстати, не собираются, насколько я помню,
закрывать. И не собираются, естественно. Это их закупки. Как они могут закрыть свои закупки? Поэтому здесь этого не будет.
Хорошо, Александр Аршавский, кандидат экономических наук, доцент, он был с нами на прямой связи. Павел говорит, пока сейчас, как кажется, паника и сложно судить объективно. Ну вот как раз об этом и речь. Насколько быстро можно успокоиться и попытаться дать реальную оценку происходящему? Так почему я Блинкин, спрашивает Виталий. Не знаю, мне кажется, что в этом смысле, вот Блинкин же уже говорит, уже все случилось. Вот и вы в некотором смысле об этом. Вот и Марина, кстати, об этом. Она говорит, медицина-то в ужасе. Лекарства, медоборудование, расходники. В основном импорт, логистика встала. Доллар в космосе. А ведь даже то, что из Китая покупается за валюту. Но вот доллар в космосе. Это 50%. Ну, даже если вот просто буквально. Это все-таки не 200. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы можем устроить миграционную бомбу, если нас прижмут к стене. Грубо говоря, мы захватим Украину, и потом весь поток беженцев, 40 миллионов, мы будем просто выдавливать в Европу.
А вы можете?
Ну, мы можем это сделать, если нас прижмут к стенке, у нас не останется выбора.
Понятно. Вы полагаете, что именно так ведет человек, которого, или страна, которую, что называется, прижимают к стенке? Как бы то ни было, вот это мы захватим, наверное, все-таки не для радиоэфира, а прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 5 марта, сейчас 17.35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в рамках специального эфира «Военная спецоперация на Украине. День 10». Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Присоединяйтесь к нам на YouTube-канале. Не забывайте подписываться на YouTube-канал, ставить лайки и писать комментарии. Это не то, что ставить лайки, потому что вам нравится, а потому что так устроена вся система. Если вы ставите лайки, тогда вам будет проще попасть на следующие выпуски. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, рекомендация Росавиации перевести борта в реестр Российской Федерации. Но вот те борта, которые вроде как запрещают теперь использовать Boeing и Airbus. Если в реестр России перевести эти борта, что можно будет делать? Это реальное решение проблемы? Это поможет решить проблему отсутствия самолетов, ну, потому что ими запрещают пользоваться? Первая тема. А вторая тема — это аресты, которые начались... аресты недвижимости, которые начались на территории Европы. Вот СМИ сообщают об аресте яхт Мордашова и Тимченко. Речь идет о вилле, которая принадлежит бывшему депутату Государственной Думы Савченко, называют и другие фамилии. Что это за мера такая? Вроде судов не было. Или это как-то по-другому работает? Поговорим об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, заявление МИДа. Россия сожалеет, что программы трансграничного сотрудничества с рядом стран стали жертвой деструктивной санкционной политики Евросоюза. И еще, это тут формулировки важны, тоже МИД России. Россия не будет терпеть попытки англосаксов вмешиваться во внутрироссийские дела и дестабилизировать обстановку, цитирую, по агентству ТАСС. Мишустин о сложном периоде для России говорит так: все преодолеем, справимся со всеми вызовами. Это с ленты агентства РИА Новости. А у нас первая тема. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, говорят, с самолетами какие-то особые проблемы. Некоторые уже арестовывают, уже авиакомпании вовсю заявляют о том, что буквально через несколько часов все они прекратят вылет за пределы Российской Федерации. То есть, потому что боятся, что оттуда не вернутся. Так вот, потому что самолеты начнут отбирать. Росавиация в этой связи рекомендует авиакомпаниям перевести все борта в реестр Российской Федерации. Впрочем, нет пока официального подтверждения подобного рода предложения, но ведомости пишут, межрегиональные и территориальные управления Росавиации уже рекомендовали подать заявки на перерегистрацию иностранных самолетов, включая лизинговые. Как это может помочь? Федор Борисов, главный эксперт в Институте транспорта и транспортной политики, это в Высшей школе экономики, он к нам присоединяется по телефону. Федор Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, если действительно Росавиация рекомендует авиакомпаниям перевести борта в реестр Российской Федерации, а они это сделают, чем это поможет?
Ну, смотрите, ситуация сейчас такова, что большое количество иностранных регистраций в нашем парке было обусловлено несколькими факторами, среди которых основной – это различия в нормативной базе, которые применяются в мире и в России. Из-за этого лизинговые компании, в первую очередь иностранные, они их предпочитали, выдвигали условия, чтобы воздушные суда были в регистрации других стран, для того, чтобы, соответственно, обеспечивать прослеживаемость и не влиять на стоимость воздушного судна после эксплуатации в России. На сегодня эта проблема уже не актуальна по естественным причинам, поэтому главная причина, которая препятствовала переводу судов в российский реестр, она на данный момент устранилась сама собой. Поэтому решение своевременное, абсолютно оправданное, поскольку на сегодня воздушные суда в российском реестре, но это, так сказать, новая реальность и новая ситуация, связанная с выполнением требований поддержания летной годности, то есть новая система взаимоотношений. Ну и второй момент, который нужно учитывать и тоже нужно рассматривать, тоже препятствие, которое было, это и остается, это налог на воздушные суда, который платится в Российской Федерации, в зависимости в разных регионах по-разному, но авиакомпаниям, в общем, достаточно трудно перерегистрироваться из одного региона в другой, это непростой шаг, поэтому вопрос налогового регулирования тоже здесь должен быть увязан.
Подождите, но там же главное это, включая лизинговые.
И что меняется?
А как можно лизинговые перерегистрировать на себя?
Это самый главный вопрос, потому что вопрос правового статуса получение лизинговых судов остается пока открытым. То есть то, что делается, это только часть задач, которая стоит, и вопрос правового урегулирования передачи самолетов в собственность авиакомпаниям, их использования, это то, что на данный момент требует решения.
Насколько прав 638-й, который понимает эту ситуацию так, задавая вопрос? То есть самолеты что, решили фактически национализировать?
Но для этого нужно решение.
Да, но если это...
Я надеюсь, скоро будет.
Вы надеетесь? То есть вы полагаете, что это сработает?
Я полагаю, что в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, другого выхода, кроме как, по крайней мере, временно на основании каких-то документов удержать эти воздушные суда на территории России, другого варианта развития ситуации просто нет.
Подождите, но удержать на территории России-то как раз их можно, тем более, что небо закрыто над другими странами. Их, наоборот, вернуть нельзя, получается. Тут другое. Многие пишут, безремонтные базы — это металлолом. Нет?
Опять-таки, у вас есть возможность использовать два пути. У вас есть так называемая каннибализация, когда вы просто из двух самолетов собираете один. То есть, когда у вас останавливается какой-то самолет, вы с него собираете запчасти и используете их для других самолетов. Второй вариант – это рынок третьих стран, как, собственно, существовал Иран очень долгие годы, гражданская авиация Ирана, когда запчасти покупались не у производителей, а у поставщиков в третьих странах.
Насколько это скажется или может сказаться на безопасности полетов?
Я думаю, что при должном контроле со стороны Росавиации и Ространснадзора требования безопасности полетов будут выдерживаться. Хотя, безусловно, это определенный вызов, который также требует решения.
Сейчас говорят о том, что все заграничные полеты, скорее всего, будут выполнять другие авиакомпании, которые будут прилетать в Россию и улетать к себе домой. Насколько возможен такой выход из ситуации?
Невозможен. Более того, есть практика различных соглашений, есть практика продажи блоков мест, то есть будет летать иностранная авиакомпания, и российские компании, допустим, по договору с ними будут своих пассажиров перевозить на самолетах этой компании. То есть,
но вот все эти спорные самолеты использовать при этом нельзя?
За пределами России нет, потому что есть высокий риск того, что как только они прилетят в иностранный аэропорт, они могут быть там задержаны для передачи собственнику.
При эксплуатации таких самолетов могут ли быть проблемы со стороны правообладателей или изготовителей? Это Артем пишет. А вот, к примеру, аэронавигация. Насколько она будет возможна, если производитель против?
Если будут созданы правовые основы для эксплуатации этих воздушных судов в России, то внутри России это можно будет делать совершенно спокойно.
И вмешаться производитель в этот процесс не сможет?
Ну, внутри России каким образом?
Понял, спасибо. Федор Борисов, главный эксперт Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Панк-13 говорит, это как получается? Я поссорился с мэрией Москвы и забрал себе машину каршеринга. Увез ее, к примеру, в Коми. Разве так можно? Наверное, мы не знаем, что у вас там с мэрией было. Ситуации бывают разные. Просюр насчет отжимания, это пишет 611-й, яхту Толстосумов отжимают по беспределу. Вот эту тему мы будем обсуждать через несколько минут. Пока про самолеты. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай, Москва. Вот мы почему мы говорим, а почему не собрать? У нас здесь остались умы, которые могут там сделать наш самолет.
Кто?
Ну как, у нас же ученые есть, у нас институты.
Вы представляете, сколько лет надо, чтобы сделать самолет?
Понимаете, Сталин приказал сделать вертолет за год, его сделали за 10 месяцев.
И что? Значит, 10 месяцев.
Он летал.
Еще раз, значит, минимум, даже при Сталине, надо 10 месяцев подождать. Вот и все. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Владислав Москва.
Прошу.
Слушайте, ну, безусловно, вся эта ситуация ударит сильно по рейтингу наших компаний, потому что в случае там невозврата судна по требованию лизингодателя, скажем так, ну, мы станем нерукопожатными. Ну, то есть Аэрофлот в лизинг уже больше ничего не возьмет. Ни одна лизинговая компания.
Тогда, значит, мы возвращаемся к предыдущему звонку и ждем, когда по сталинским рецептам нам сделают новый вертолет.
Ну, смотрите, опять же, постановка на учет летного средства, да, тоже вопрос такой двоякий. то есть снять ее с учета за рубежом и поставить ее на учет здесь без согласия лизингодателя, так как это является его собственностью на законных основаниях, тоже нельзя. То есть у нас остается один вариант, это действительно удерживать их, скажем, какими-то образами, объяснять, что он не может улететь, он не может прилететь, возможно, использовать административный ресурс, когда таможня там или ФСБ напишет бумагу о том, что мы запрещаем вылет этих самолетов за рубежом, и в данном случае в договоре можно ссылаться будет на форс-мажор.
Вам кажется, что можно ссылаться? 7373-96... А что не так с МС-21? МС-21 есть, пишет Андрей. Другой, что не так с МС-21? Ну, к примеру, то, что их всего 9. Ну, если верить, во всяком случае, первым попавшимся сообщением в информационных разделах в интернете. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, прошло всего 10 дней, друзья мои, и почему-то все решили, что эти санкции, эти ограничения навсегда. Мы не знаем, как себя люди с той стороны чувствуют.
Возможно, подождите, но мы исходим из того, а вдруг это действительно надолго?
Вдруг? А вдруг нет?
Нет, давайте готовиться к более сложной истории.
Ну, готовиться, значит, надо подключить действительно умных людей, которые способны чисто юридически отжать эти самолеты, если говорить совсем просто.
Хорошо, если они чисто юридически отожмут, значит, с вами эти уже работать-то не будут.
Ну, понимаете, трудно прогнозировать вот такие вот вопросы, но...
Нет, ну прогнозировать отжатие это вы можете?
Ну, мы предполагаем с вами, мы об этом договорились уже.
Я понял, спасибо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Воздушное пространство закрыто, они все равно не могут улететь. Хватит питать иллюзии про нерукопожатность. Когда это все закончится, заплатят за все месяцы, и все, будут летать дальше. Это же бизнес, пишет 664-й. Опять же, есть смысл изучать историю того, как ведет себя бизнес, когда он так или иначе завязан на политику. Что за политика гопника, пишет, отжать... Виталию не нравится такая формулировка. 7373948, телефон прямого эфира, СМС работает, Телеграм работает. По поводу того, что скрывается за действиями, которые в политике гопника называются отжать. Продолжим этот разговор через секунду.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Из Италии сегодня много сообщений пришло, и все со ссылкой на газету «La Repubblica». Власти Италии конфисковали суда Мордашова и Тимченко после того, как те попали под санкции Евросоюза. Кроме того, арестована вилла в Тоскане, вилла Лацарески, которая принадлежит бывшему депутату Государственной Думы Олегу Савченко. Таким образом, Министерство экономики и финансов Италии сообщило, что начало блокировать активы российских бизнесменов. В общей сложности арестовали имущество на 140 миллионов евро. Отдельно «La Repubblica» пишет о том, что финансовая гвардия арестовала недвижимость Алишера Усманова и это бизнесмена и телеведущего Владимира Соловьева, который тоже попал под санкции Евросоюза. Речь идет о двух виллах, ведущего на озере Кома стоимостью 8 миллионов евро, цитирую по ленте.ру, а также вилле миллиардера и сталелитейного магната на Сардинии. Она стоит 16 миллионов евро, то есть как две виллы Соловьева вместе взяты. До этого уже приходили сообщения, что где-то арестовано имущество Усманова, но потом, насколько я помню, отматывали назад и говорили, что вроде как нет сообщений об аресте какой-то недвижимости. Но как бы то ни было, возникает вопрос, что значит арестовали яхты в рамках санкций? Ведь получается, что не было судебных решений. Возвращаясь к тому, что писал нам Виталий по предыдущей теме, не похоже ли это на... Где? Вот это вот про отжимание это было. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот я вот просматриваю иногда различную прессу. Я вот смотрю, что британские газеты начали писать, что они в ближайшее время рассмотрят в парламенте о таком, что на подпискованных виллах, значит, российских миллионеров...
Да, было такое, и что?
Будут судать...
Алло, не получается, вас плохо слышно. Было такое сообщение, что беженцев туда будут размещать. Дмитрий Романенко к нам присоединяется, он правозащитник и юрист-международник. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Так как вот понимать эти сообщения про, как тут пишут наши слушатели, отжатие судов и яхт в Италии?
Ну, знаете, при всем желании обсудить вопрос с юридической стороны, вот слушатели правильный термин используют – отжатие. Действительно, я бы добавил еще в лучших пиратских традициях 18 века, 17-го. По-другому это не назовешь.
Но подождите, все-таки, как вы понимаете, на чем это основано? Ведь так или иначе используются какие-то решения, которые основаны на каких-то законах.
Никакие решения на сегодняшний день не используются. Страны ЕС не являются стороной конфликта, никаких соответствующих актов нет. То есть это просто беспредельное, подчеркну, по принципу гражданства, беспредельное поведение. Подождите. По аресту активов.
То есть санкции Евросоюза, а ведь нам сообщают, попали под санкции Евросоюза. Это совершенно никем законно не проведенное решение.
Абсолютно. Это называется, сегодня захотела левая нога, я завтра выписываю лист санкций, потому что у тебя гражданство, я у тебя забираю актив, конечно.
Ну, подождите, у тебя же гражданство определенной страны, которую мы обвиняем в определенных вещах.
Еще раз возвращаемся к тому, с чего я начал. Страны ЕС не являются стороной какого-либо конфликта. Конфликта юридически никакого не существует, никто никому не объявлял никаких войн и так далее.
С вашей точки зрения, они не могут вообще ничего делать?
Они могли бы рассматривать какие-то шаги в случае наличия конфликта, в случае наличия решений соответствующих судебных, соответственно, только в этом случае они могли бы этот вопрос поднимать.
Ну и все-таки, вот как это должно было бы происходить с вашей точки зрения? У них есть претензии к данным конкретным гражданам, по данным конкретным вопросам, что они должны были делать?
Рассмотрение подобных претензий могло бы начинаться только при наличии в руках соответствующих органов ЕС, как минимум, подчеркну, как минимум, решения судебного о том, что активы приобретены незаконным путем, решение вступившего в силу в законную. Ничего этого нет и не предвидится.
Панк 13 пытается вам возражать следующим образом. Ну, вы знаете, есть такое движение «Талибан», которое запрещено на территории Российской Федерации, хотя теперь разные формулировки используют. И вот он говорит, ну мы же в конфликте не участвуем, а талибов запретили.
Речь идет о запрете, во-первых, движения соответствующего, которое давным-давно признавалось террористическим соответствующими органами, это раз. Во-вторых, никто никакие активы этой организации на сегодняшний день не трогает и трогать не собирается. Ну, мы понимаем, что они установили государственную власть в Афганистане.
С вашей точки зрения, чем вся эта история с яхтами и виллами закончится?
Закончится, я думаю, тем, что вся эта волна русофобии бешеной схлынет, и с удовольствием они продолжат те же самые товары нашим состоятельным людям продавать. Я не верю в принципиальность этих людей, я говорю про европейцев и их чиновников, поэтому все вернется в этом смысле на круги своя.
Подождите, а представьте себе, вот вы не верите, они докажут вам, что это они правы, а не вы. Докажут, что вы зря не верили.
Но если они продолжат свое незаконное абсолютно поведение беспредельное, то просто будет речь идти о зеркальных мерах и будут забраны, арестованы соответствующие европейские активы в России.
А какие соответствующие?
Ну, количество компаний европейских, посчитайте, в России это тысячи и многие тысячи.
То есть европейцы там забирают, к примеру, дом у Соловьева, а мы у них за это забираем что?
Совершенно завод. Нормально будет арестовать имущество любой частной компании. Это ровным образом будет. Понял. То же самое. Зеркальный ответ.
Но все-таки имущество компании. Хорошо. 638 пишет так. То есть санкции введены законом же? Ведь вы уверены, что это просто теория? Или все-таки закон есть? Если закон, тогда при чем тут кто какая сторона?
Никакого закона. Подчеркиваю еще раз для всех слушателей. Никакого закона нет. Никакого состояния конфликта между ЕС и Россией в соответствии с юридическими актами, возможными теоретически, нет. То есть это просто ситуативно принимаемые акты европейских органов.
Спасибо. Дмитрий Романенко, правозащитник. Спасибо. И юрист-международник, был с нами на прямой связи. 7-3. Ну вот я почти все ваши сообщения, так или иначе пытавшиеся противоречить Дмитрию Романенко, прочитал. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Владислав Эдуардович пишет, что, собственно, вы обсуждаете? Все равно яхта им это не нужна, назад отдадут. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, вот это много раз обсуждаемая европейская ценность о праве частной собственности.
ее незыблемости и прочее, бла-бла-бла. Оказывается, по национальному признаку можно право частной собственности гарантировать, а можно нет.
Подождите, а при чем тут национальный признак?
Правильно, потому что по национальному признаку забирают имущество.
Вы понимаете, о чем вы... Подождите, вы понимаете, о чем вы говорите? Это не национальный признак, это признак гражданства.
Ну, какая разница, пускай по гражданскому признаку. Это такое же гнетение, вы понимаете?
Нет, откуда... Стоп.
Государства, подождите.
Подождите. Да. Это вы подождите. Вот мы только что пытались с Дмитрием Романенко это обсуждать, а теперь вы продолжаете то же самое. А вдруг там закон есть? Вы изучали этот вопрос?
Слушайте, и частную собственность можно только по решению суда забрать.
Ага.
Вот пусть закон придумают. Да, вот они, это частная
тогда собственность человека, физического. Сначала решение суда. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Данна.
Юрий Викторович, вообще по международному частному праву любое имущество, принадлежащее частному лицу, действительно можно забрать или ограничить право владения только по решению суда.
Опять.
Я читала этот закон о санкциях. Там нет ничего, ни слова о владении имуществом, об ограничении владения имуществом, и уж тем более о конфискации этого имущества.
Не, ну я речь понимаю. Не идет, Василий нас поправляет, никто ведь не отжал, это всего лишь арестовали, то есть владеешь, но не пользуешься.
Ну там нет ограничения пользования, я же говорила о владении и пользовании, только что. Я понимаю, что собственность это собственность, право владения это право владения. Это я еще не совсем в маразме, я это понимаю. Но я понимаю, что если узаконят каторство, я тоже ничему не удивлюсь. Мне, может быть, кто-нибудь объяснит одно. Вы знаете, я не отношусь к покойникам Соловьева так, мягко говоря. Мягко. Но я не понимаю, он всего-навсего журналист. Я понимаю, пропагандистом-то можно и меня обозвать, старую дуру.
Ну, вас при этом еще не включили в списки. Включили бы, и вы бы получили проблему.
Ну, мне кажется, вот в США нельзя, а в Европе, мне кажется, все это можно обжаловать в судебном порядке.
Ну, скорее всего, конечно, они и будут это пытаться делать.
Подумаю, но в Европе это можно обжаловать в судебном порядке.
Спасибо. Еще раз. И Анна говорит, и решение суда. Арестовали и конфисковали или наложили запрет? Это ведь важно. Я же Лилию слушал, пишет 530-й. Хорошо, что вы слушаете наш эфир. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Да, прошу.
Я вам больше того скажу. Вот когда одно государство что-то забирает у другого государства, как они у нас, наши золотовалютные активы, это трактуется международным правом.
Еще раз, не забирают. Давайте все-таки не будем. Не забирают.
Неважно, право собственности предполагает право распоряжаться этой собственностью. Никакого суда не было. Но это что касается частных фирм. А что касается государств, то еще раз повторю, это акт войны. И, например, в каком-нибудь там 14-м году это было достаточным основанием, чтобы там Россия объявила войну Германии.
Ну, не объявила. Хорошо, есть люди, которые видят в этом основание для объявления войны. Но это всего лишь частный взгляд. 7373948, телефон прямого эфира. По какому закону закрыли Facebook сегодня? Закрыли Facebook? Артем пишет, или Deutsche Welle. Там другой закон, и там описано, по какому закону это сделано. Если я правильно понимаю того же Дмитрия Романенко или наших слушателей, они говорят, вот мы читаем, где написано, и не понимаем, по какому закону то же самое происходит с арестом яхт. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Смотрите, вы только что сами ответили на ваш вопрос. Поменяйте местами то, что они у нас там что отжали. Яхты, вот эти все, недвижимость. Да?
Ну, это не у нас, это у некоторых из нас. А у нас они отжали золотовалютные резервы. И уж если так говорить.
Хорошо, давайте поменяем эти недвижимость и яхты. На самолеты, и все. Все они уже за нас придумали.
А, только... это повод для того, чтобы начать торги. У нас их самолеты, у них наши, ну, так, в кавычках говоря, наши яхты и виллы. 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем сообщение об итальянских арестах. Сегодня много сообщений по этому поводу, именно из Италии. И все со ссылкой на газету «La Repubblica». Власти Италии, как пишет эта газета, конфисковали суда Мордашова и Тимченко, «Lady M», яхта Алексея Мордашова, в городе Империя была пришвартована, как пишет
Швец, Лента.ру. Судно Геннадия Тимченко «Лена» стояло в порту Сан-Ремо. Кроме того, издание пишет, что в Тоскане арестовали виллу Лацарески, которая принадлежит экс-депутату Государственной Думы Олегу Савченко. Еще «Ла Република» пишет об аресте яхты Владимира Соловьева и Алишера Усманова. В следующем часе программа Романа Бабаяна. Всего доброго.